Беседа в понедельник первой недели Великого Поста. Приготовление к таинству исповеди. Часть первая. Покаяние всемогущее, как установление всемогущего Бога. Нет греха, который бы устоял против лица покаяния. Оно дар, данный падшему естеству человеческому. Оно остаток нашей первобытной непорочности. Как сознание этой непорочности и сетование о потере ее, оно воззвание крещения, оно связь земли с небом, лестница к небу. Им очищается и изглаждается всякий грех. Если б ты и был обременен тягчайшими согрешениями, нисколько не останавливайся приступить к покаянию. Неизмеримый океан поглощает одинаково и воды реки широкой, протекшей величаво многие страны, и скромные струи ручейка, едва приметного. Так в бездне благости Божией исчезают тяжкие грехопадения наравне с малейшими, ничтожнейшими погрешностями. Да уверят тебя в этом 550 динариев, одинаково прощенные. Заимодавец бесконечно богат, а должники все несостоятельны. И малый грех остается неизглажденным, если согрешивший пренебрег покаяться в нем, как в ничтожном, по его мнению. И великий грех изглаждается вполне при посредстве покаяния, неограниченными благостью и всемогуществом Божиими. Вспомни святого Давида, впавшего в любодеяние и убийство. Вкралось в душу праведника неприметным образом нерадение. От нерадения родилось нехранение чувств телесных. Освобожденный от хранения взор встретился неожиданно с предметом соблазна. Предмет соблазна возбудил в душе освященной преступное желание. За пожеланием последовало преступное исполнение. За совершением прелюбодеяния последовал стыд тщеславный. Стыд, которому стыдилась греха человеческая гордость, родил новое преступное желание. Желание скрыть грех, желание сохранить личину праведности пред человеками. Для этого совершено убийство. Долго пребывал Давид в ожесточении и нечувствии, как бы не повинный ни в каком согрешении. Нужно было обличение от самого Бога. Пророк Нафан по повелению Божию обличил согрешившего. И едва Давид сказал «согреших ко Господу», как и шел ответ от Господа «Господь, от я согрешение твое». Всемогущее покаяние спасло целые грады и царства, отменяло приговоры, уже произнесенные Богом. Так многолюдный город Ниневия, обреченный пророком Божиим на погибель, отвратил ее искренним покаянием. И тщетно пророк неподалеку от Ниневии ожидал истребления ее, исполнения своего пророчества. Так нечестивому израильскому царю Ахаву, поклоннику кумиров, гонителю и убийце поклонников истинного Бога, уже назначена была казнь, уже объявлена великим Ильей, но Ахав умилился и пролил слезы, пребывая, впрочем, в нечестии. Это кратковременное умиление, эти малые слезы не остались без своего действия. «Умилися, Ахав, от лица моего, сказал Господь пророку Ильи, сего ради не наведу зла во днях его, но во днях сына его наведу зло на дом его». Все священное писание, вся церковная история наполнены бесчисленными примерами, которыми доказывается мощная сила покаяния. Некоторый разбойник, повествует Палладий в Лавсаике, был пойман на самом преступлении и приведен в Арсенаид, город Фиваитский. После многих пыток приговорили отрубить ему голову. Когда он пошел с воинами за город на место совершенного им злодеяния, отстоявший от города на 6 поприщ, то последовал ему неизвестный монах, желавший посмотреть на казнь его. Разбойник, увидев ведущего за собой монаха, сказал ему: «Авва, неужели ты не имеешь кельи и рукоделия?» Монах отвечал: «Имею». Разбойник на это сказал: «Почему же ты не сидишь в келье твоей и не плачешь о грехах твоих?» Монах отвечал: «Брат, я очень ленив, душа моя не имеет умиления, почему я пришел увидеть, как ты будешь умирать? Может быть, при помощи этого зрелища приду в умиление». Тогда сказал ему разбойник: «Авва, сиди ради Бога в келье твоей, благословляй и восхваляй Спасителя Христа». С того времени, как он вочеловечился и умер за нас грешных, человек уже не умирает. Вот и другая, столько же умилительная и поучительная повесть. Близ некоторого города жил затворник, имевший от Бога дар прозорливства. В том городе была известная всем жителям блудница. Однажды затворник видит простирающийся от женского монастыря, находившегося в городе, к нему светлый путь, по которому идет душа великой радости, руководимая ангелами, и приближается ко вратам небесным. Он послал ученика в женский монастырь узнать, кто там приставился. Ученик, возвратившись, принес известие, что в монастыре никто не скончался, а скончалась скоропостижно пред вратами монастыря известная блудница, пришедшая туда из города. Приведенный в недоумение, затворник начал молиться Богу, чтобы Бог объяснил ему видение. «Точно был ответ Божий святому старцу. Ты видел восходившую на небо душу жены, бывшей блудницы. Она положила твердое намерение покаяться и исправиться». И пошла в монастырь с решимостью вступить в него. Что скончалась она пред вратами монастыря, не успев исполнить намерение, то было по определению Божию. Но ее намерение Бог принял за самое дело. В этих двух повестях мы видим на опыте исполнение обетований Евангелия. И само Евангелие сколько представляет таких опытов. Мытарь, обремененный грехами, пришел в храм Божий и за смирение свое и покаяние вышел из храма оправданным. Другой мытарь, Закхей, едва положил намерение исправиться, как назван был сыном Авраамовым. Вышел о нем приговор от Бога: «Дней спасения дому сему бысть». Блудница, припавшая к стопам Спасителя и изменившая любовь ко греху на любовь к Богу, услышала: «Отпущаются греси ее мнози, яко возлюби много». Разбойник, распятый одесную богочеловека, получил спасение в последние минуты своей бурной жизни. Лишь он смирился, лишь признал себя достойным осуждения, как отверзлись его душевные очи, и он познал в распятом близ себя Бога-человека. Познав, исповедал, лишь исповедал, как получил обетование вечного блаженства. События, вполне соответствующие учению евангельскому. «Веруй в мя, — сказал Господь, — аще и умрет, оживет». Он открыто и ясно возвестил о себе: «Не придох бы призвать и праведники, но грешные на покаяние». Не подумайте, что особенно счастливы были те грешники, которые жили во время пребывания Спасителя на земле. Счастливы были те, которые прибегали к исповеданию грехов и к покаянию. Напротив того, те, которые отвергли всемогущее врачевство покаяния, прибыли во грехах, погибли от нераскаянности своей, от ожесточения своего. Ничто и никто не препятствует нам и ныне воспользоваться счастьем покаявшихся грешников пред самим Господом Иисусом Христом. Он сказал о себе, верующим в Него: «Сеа с вами есмь во вся дни до скончания века». Когда ты предстанешь пред духовным Отцом твоим, Он подтвердит тебе возвещенную нами истину. «Сечадо», скажет Он, «Христос невидимо стоит приемля исповедание твое». Предстоя самому Христу, проси у Него и получи от Него великую и богатую милость – прощение грехов. Зачем же нам медлить? Зачем останавливаться, приходить в сомнения и двоедушие, которыми увеселяется и укрепляется на нас дьявол? Скажешь: грехи многочисленные, тяжкие, долговременные, приводят в сомнение и двоедушие, от постоянных грехопадений силы души пришли в изнеможение, чувствую ослабление самого произволения? Так. Грехи твои тяжки. Для всех врачей твое состояние неисцелимо, но не для врача Господа всемогущего и бесконечно милостивого. Недоверчивая боязливость твоя тогда бы еще была сколько-нибудь извинительной, когда бы ты мог ожидать, что врач отвратит от тебя очи, отвергнет себя с презрением и гневом. Но он не отвергает тебя, напротив того, призывает к себе, умоляет тебя, чтоб ты приступил к нему. Он не будет упрекать тебя, никакое жестокое слово не изыдет из уст его. Он призывает тебя к себе единственно для того, чтобы даровать тебе прощение и исцеление. «Приидите и стяжемся, — глаголит Господь, — и аще будут грехи ваши, яко багряные, яко снег убелю, аще же будут яко червленные, яко волну убелю». Цель пришествия Христова на землю состояла в том, чтоб освободить души человеческие от обладавшего ими греха и восстановить в нас падший божественный образ. Се Агнец Божий свидетельствует о Иисусе Иоанн Предтеча в земле грехи мира. Исцеление телесных болезней было лишь доказательством исцеления души от греха. Когда пред Господа принесли расслабленного жилами, тогда он сказал болящему: «Дерзай, чадо, отпущаются те греси твои». Некоторые из книжников, тут присутствовавших, помыслили, что произнесена хула. Иисус, зревший помышление их, сказал: «Вскую вы мыслите лукавое в сердцах своих, чтобы есть удобие, рещи, отпущаются те греси или рещи, восстань и ходи. Но да увесте, яко власти мо Сын Человеческий на земли, отпущайте грехи, тогда глагола расслабленному: «Восстань, возьми одр твой и иди в дом твой». Если ты до того расслаблен грехом, что потерял самое произволение к добру, если прокажен, глух и слеп душой, если ты столько повиновался дьяволу, что поступил совершенно во власть его и действуемый насилием врага сходствуешь с беснующимся, то и тогда не усомнись приступить к покаянию, и услышишь: отпущаются тебе греси твои. Создатель твой есть создатель и сердца, и ума твоего, и воли твоей. Ты расстроил, растлил их грехом. Создатель может воссоздать сердце чистое из сердца оскверненного, и помраченный, и поврежденный ум обновить всемогущей своей истиной. Он может страждущую и изнемогающую волю твою под насилием греха утвердить в добре, и таким образом возвратить душе твоей радость надеждой спасения, которая является в победах воли над грехом. Да не взыдет кому помышление лукавое, легко получается прощение при покаянии. Удобность в получении прощения позволяет быть нестрогим к себе, позволяет предаваться греховным наслаждениям. Более того, она смотрит со снисхождением на возобновление тяжких грехопадений. Нет, не на таком условии даруется прощение грехов при покаянии. Оно даруется с тем, чтоб впавший в смертные грехи оставил их. Это явствует из самих слов Спасителя. Простив блуднице, приведенной на суд пред него фарисеями, он сказал ей: «Иди и от селя к тому не согрешай». То же самое заповедал Господь исцеленному им в притворах Вифезды, заповедал с угрозой большего наказания за нарушение заповеданного. «Се здравье си», — сказал он, — «к тому не согрешай, да не горше ти, что будет». Так понимали и исполняли слова Богочеловека преподобные пустынные отцы. И так научили братью. Авва Пимен на вопрос, что значит покаяние в грехе, отвечал: «Оно состоит в том, чтоб раскаяться во грехе и не повторять его». Поступившие так названы непорочными и праведными, потому что они оставили грехи и соделались праведниками. Великий наставник монашествующих, святой Исаак Сирин, говорит о повторяющих свои грехопадения: «Кто в надежде покаяния вторично впадает в согрешение, тот ходит пред Богом с лукавством. Такому посылается нечаянная смерть, и он не получает времени, на которое рассчитывал к исправлению добродетели». Это, разумеется, о грехах смертных, а не о тех поползновениях от немощи, которые вручаются ежедневным покаянием, которых и святые не были вполне чужды. Если же по несчастному навыку и расслаблению, увлекаемый как бы насильно плотью и кровью, не можешь удержаться от смертных грехов, преимущественно именуемых падениями, то и тогда не предавайся отчаянию, которому так неистово влечет человека непрерывающийся ряд падений. Мы имеем на этот случай премудрое наставление Сисоя Великого. Ему однажды с горестью сердца сказал брат: «Отец, что мне делать? Я пал». Старец отвечал ему: «Восстань». Брат сказал: «Я восстал и снова пал». Старец отвечал: «Опять восстань». Брат возразил: «Доколе же мне восставать и падать?» Старец сказал: «До кончины твоей». Истинный раб Божий хранится не только от греховных дел и слов, хранится от самых помыслов и ощущений греховных. За верность Господу он сподобляется особенных духовных дарований. Обиловал ими преподобный Силуан Скитский, потом синайский подвижник. Когда спросили его, каким способом стяжал он благодать, Силуан отвечал: «Я никогда не допускал в сердце моем мысли, прогневляющей Бога». Сохранивший себя от грехов смертных не должен думать, что он нуждается в покаянии немного. Твои согрешения легки пред твоими глазами, но ты не знаешь, какова тяжесть их на весах правосудия Божия. Ин суд человеческий, и инсуд Божий», сказал некоторый преподобный пустынножитель, рассуждая пред кончиной своей о своей иноческой и подвижнической деятельности. Законодатель народа израильского, боговидец святой Моисей, сиявший лучами пророчества, чудотворения и лучами видимой славы, произнес необдуманное слово пред народом, будучи огорчен его строптивостью. Он только разнствовал устнама своима, по выражению святого псалмопевца. Он произнес устами слово недоверия, будучи в сердце исполнен веры. Он произнес это слово, признавая нечестие и неверие народа недостойными чуда и благодеяния, как бы полагая, что благодать Божия, ослабленная народным нечестием, недовольно сильна и достаточно сама по себе для произведения чуда. Грех, по-видимому, маловажный и извинительный. Грех в святом муже, богатом делами, добрыми и благодатными дарами, иначе судится Богом. Не только заслуживает обличения, не только вносится в книги Священного Писания во известие всего израильского народа и во известие всего мира, имеющего уверовать в истинного Бога, наказывается временной казнью. Моисей, знавший силу молитвы и бесконечное милосердие Божие, тщетно прибегает к молитве и умилостивлению Бога. Моисей, не раз отвращавший гнев Божий от всего народа израильского, молится о себе, чтоб отменено было произнесенное на него определение. Молится он и не услышан. «Презрет мя Господь вас ради», — говорил Моисей, поведая народу о последствиях своей молитвы, «и не послуша меня». В Писании ничего не сказано без святой цели. Угадывая цель Писания в настоящем обстоятельстве, мы нисколько не погрешим, если признаем, что оно служит нам наставлением и предостережением, чтобы мы не считали малыми и малые грехи наши, заботились со всей тщательностью избегать их и очищаться от них покаянием. Сколько согрешаем от неведения, сколько согрешаем от немощи, сколько согрешаем, увлекаясь развлечением, примером других, снисходительностью к другим. Сколько попускается нам преткновений за осуждение ближнего, за жестокосердие к нему. Мы пребываем в беспечности, а рукописание согрешений наших умножаются. Ведал это праведный Иов и ежедневно приносил молитвы и жертву Богу о детях своих, говоря: «Негли, когда сынови мои согрешиша противу Бога, так и уботворяше Иов вся дни». Признак праведника – решительное недоверие к своей праведности и пребывание в непрестанном покаянии. Когда отстраним ослепляющее нас развлечение, когда углубимся в себя и начнем рассматривание себя, сличая состояние душ наших с тем, каково оно должно быть по учению Священного Писания, тогда сами признаем малые грехи уже не малыми, но тяжкими и страшными, достойными непрестанных слез и покаяния. Раскроем Священное Писание. Посмотрим, чем мы должны быть. Говорит святой апостол Павел: «Первый человек от земли – перстен, второй человек – Господь с небесе. Якоже облекохомся во образ перстного, да облечемся и во образ небесного». Получая бытие, начиная существовать, мы в то же самое время облекаемся во образ праотца нашего Адама, во образ его падшей. Зачинаемся и рождаемся с телом, подверженным болезням и разрушению, с душой, зараженной грехом. Зачинаемся и родимся, имея семя греха, насажденное во всем естестве нашем, имея яд греха, разлитый во всех членах души и тела. В беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя. Таким образом, весь род человеческий соделался и соделывается непотребным, умишляется грехом, заразившим нас в самом корне нашем, в праотце. При воссоздании нас искуплением нужно было устранить корень, не пристававший сообщать всем отраслям смертоносную заразу. Нужно было заменить его корнем, который бы сообщал нам жизнь, нетление, святость. Нужен был для рода человеческого новый праотец, и им соделался Господь с небесе. Он благоволил быть во плоти потомком Адама, зачавшись от девы бессемена и бесстрастно. Земным рождением Адам и многие человеки предварили Иисуса. Но рождением из смерти и гроба, которое есть воскресение, Иисус предварил Адама и всех человеков. Он соделался первенцем рода человеческого. Он первый человек, вошедший на небо. Там воссел он одесную Бога. Адам и прочие святые праотцы Иисуса по плоти соделались его потомками по рождению духом в паке бытия. Он отец будущего века. родоначальник святого племени избранных, чтоб нам, начавшим существовать по образу ветхого Адама, перейти из его отверженного потомства в благословенное потомство нового Адама, должно родиться свыше. Аще кто не родится водою и духом, говорит нам новый Адам, Господь наш Иисус Христос, не может внити во Царствие Божие. Мы родимся в новую благодатную жизнь святым крещением, которым переходим в потомство Господа Иисуса Христа, получаем усыновление Отцу нового века, как и апостол сказал, «Елице Бога Христа, крестистися, во Христа облекостися». «Приясти духа сыноположения, о нем же вопием Ава Отче». Но чтоб пребывать в этом усыновлении, мы должны жительствовать не по плоти, но по духу. «Елице бо духом Божиим водится, сии суть сынови Божии». Напротив того, аще же, кто Духа Христова не имать, сей несть Его. Пребывает ли в нас этот признак усыновления? Послушествует ли Дух Духови нашему, яко есть мы чада Божие? По этому признаку испытывали и рассматривали себя преподобные отцы пустынные. Такое рассматривание погружало их в бездну покаяния и плача. Послушаем, как об этом рассуждает преподобный Макарий Египетский, по всей справедливости, нареченный великим. «Как тело, — говорит он, — не из самого себя имеет свою жизнь, но извне, то есть из земли, и не может жить без внешних средств, равным образом и душа, если отсюда не переродится на землю живых, если не будет там питаться духовно и, успевая о Господе возрастать духовно, если не одеется в одежду небесной красоты, взятую из самого Божества, то сама собой в радости и покое жить никак не может. Божие естество имеет в себе хлеб жизни, по сим словам, «Аз есть хлеб жизни и вино, веселящее сердце человека», и елей радование, и многоразличная брашна духа, и небесную одежду света, исходящую из самого Бога. В сих состоит вечная жизнь души. Горе телу, когда оно в своем едином естестве оставлено. Оно разрушается и умирает. Горе и душе, когда она единому своему естеству предоставлена, уповает только на свои дела, не имея общения с Духом Божиим. Она умирает, не удостоясь вечной божественной жизни». Если ты сделался престолом Богу и воссел на тебя небесный всадник, если душа твоя вся соделалась духовным оком и все стало светом, если ты воспитался небесной пищей духа и напоен водой живота и облегся в одежду таинственного света, если, наконец, вся сия стяжал твой внутренний человек и твердо осеми извещен, то воистину уже ты живешь жизнью вечной, отныне покоясь душой твоей с Господом. Воистину ты стяжал и приял от Господа то, чтоб жить тебе истинной жизнью. Если же ты ничего этого не видишь в себе, то плачь болезную и рыдай горько, как не соделавшийся еще участником вечного и духовного богатства, как еще не приобретший истинной жизни. Возымей попечение о Божестве своем и проси Господа день и ночь, как находящийся в тяжкой лютой бедности греха. О, когда бы мы заботились и пеклись о нашем убожестве! О, когда бы не жили в беспечности, как обилующие богатством и благами духовными! Стремление к стяжанию истинного покаяния было побудительной причиной, по которой святые иноки, ощутив нищету духа, удалялись в глубокое уединение, заключались в затвор, скрывались в вертепах и пропастях земных. Но такое зрение нищеты своей, такое зрение умерщвления души грехом даруется уже значительно преуспевшим в иноческом подвиге. Оно внушает человеку решимость окончательно отрешиться от мира, умереть для мира, чтоб всецело предаться взысканию в себе жизни вечной. Обратимся к другому признаку, по которому рассматривание себя более доступно для новоначалия нашего. «Сказал Господь в Святом Евангелии, «Аще кто любит мя, слово мое соблюдет». Не любя имя словес моих не соблюдает, аще заповеди моя соблюдете, прибудете в любви моей. Соблюдающий Христовы заповеди – Христов, не соблюдающий их не принадлежит Христу. Рассматривание совести нашей, душевного состояния нашего по евангельским заповедям весьма удобно, крайне душеспасительно, вполне верно. Для примера посмотрим. Исполнили ли мы некоторые заповеди Христова, изложенные в 5 главе Евангелия от Матфея? Не гневались ли мы всуе на ближнего? Не имели ли доселе, не имеем ли с кем ссоры? Не действует ли в нас памятозлобие? Не произносили ли мы слова укоризненных и ругательных? Удерживались ли от взоров, ощущений, помыслов сладострастных? Не воздавали ли злом за зло? Были ли так кратки, чтоб не противиться злу? Любили ли врагов наших? Благословляли ли проклинающих нас? Делали ли добро ненавидящим нас? Молились ли за творящих нам напасть? Конечно, и эти немногие вопросы затруднят и обличат совесть нашу. Что же может произойти при дальнейшем и подробнейшем рассматривании? Отверзутся очи наши на грехи наши, насадится в сердца наши чувства непрестанной печали о нашем недостоинстве. Мы научимся сокрушаться о тех согрешениях, которые в омрачении нашем казались нам малыми, но по самой вещи лишают нас усыновления Богу и блаженной вечности. То и другое засвидетельствовал сам Господь, повелев любовь ко врагам. Он объявил и причину, по которой любовь эта для нас необходима. «Якогда будете сынови Отца вашего, иже есть на небесех». С горестным последствием сопряжено нарушение малейшей евангельской заповеди. «И жаще разорит едину заповеди сих малых, — сказал Господь, — и научит так о человеке, мни наречется в Царстве Небеснем». То есть не будет причастником его. Полное же невнимание к евангельским заповедям, как бы к нравоучению, которое можно и не исполнять, влечет за собой решительную погибель. Не заменится исполнение заповедей никакими подвигами. Не заменят их даже самые чудеса. «Мнози, — говорит Спаситель, — рекут мне во он день. Господи, Господи, не в Твое ли имя пророчествовахом? И Твоим именем бесы изгонихом? И Твоим именем силы многи сотворихом? И тогда исповем им, яко николи же знах вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Созидание души, основанное не на исполнении заповедей, но на одних подвигах, непрочно, суетно. Не может оно выдержать ни скорбей от человека, ни искушений от бесов, чуждо света, полно мрака и самообольщения. «Всяк, слышай словеса моя сия, возвещает воплотившееся Божие Слово, и не творя их, уподобится мужу уродливу, и же созда храмину свою на песце, и сниде дождь, и приидоша реки, и возвееша ветри, и опрошася храмине той, и падеся, и бе разрушение ия велие».